Здравствуйте, дорогие телезрители! Интерьеры этого зала напоминают о жизни и быте дворянского сословия, которому и будет посвящен наш сегодняшний рассказ в передаче «Хранители памяти».
В этом зале представлены произведения русских художников конца XIX – начала XX века из собраний Ильи Глазунова. Обратите внимание на позднее произведение Михаила Нестерова, 30-й год, «Монах в лесу». Эта картина была подарена певице Неждановой на сцене Большого театра во время присуждения ей звания народной артистки. Илья Глазунов много общался с петербургской интеллигенцией, поэтому его собрание зачастую пополнялось так, вот, какими-то предметами старых петербургских коллекций. И вот эту работу он получил как раз от потомков Неждановой. Но Нестеров здесь традиционен в своем внимании к особому раскрытию вот этого русского пейзажа, какой-то национальной теме. Да, вот это безмолвие, тишина, и ничто не нарушает молитвы этого монаха, который даже не заметил, что к нему приблизился лесной зверь. Картина «Этюд» к Степану Разину Сурикова, прекрасный «Ельник» Рылова 1898 года, полотно большого формата, что является тоже большой редкостью, потому что в основном сохранились более маленькие картины. Этот художник принадлежал к объединению «Союз русских художников». В Русском музее, вот, как нам рассказывали, Рылов завещал всю свою мастерскую. Там в основном этюды, поэтому вот, там очень завидую, что есть в экспозиции такая вещь. Действительно прекрасная, выразительная по своим живописным качествам. Картина Рериха «Вестник» 1916 года. Эта картина происходит из квартиры дяди художника Михаила Федоровича Глазунова. Напоминает Илье Сергеевичу, как он сам рассказывал, об этих страшных днях блокады и такая вот скованность этого зимнего блокадного Ленинграда. Здесь также мы видим два шедевра Жуковского. Это картина «Княжий дом» и «В комнатах», тоже начало XX века. И необычный такой, написанный при ночном освещении, «Кустодиев на островах», «Колесников», «Земля». Колесников эмигрировал в Сербию в 20-х годах, и долгое время его имя было вообще предано забвению. И Илья Сергеевич Глазунов, наверное, один из первых, кто вот этот интерес вновь возродил к живописцу. Здесь также мы можем видеть с вами ковер Санкт-Петербургской шпалерной мануфактуры середины XIX века. Замечательно то, что это ковер именно русской работы, а не восточный. И вот эти две вазы императорского фарфорового завода, парадные дворцовые вазы с росписью цветочной, самого известного в то время художника по фарфору Тычагина. Подлинное знамя времен русско-турецкой войны за облову и портрет солдата, художник Забнин, ученик Зарянка. Портретов низших чинов в российских собраниях известно совсем немного, но мы видим, что этот человек прошел войну с Наполеоном, взял Париж, у него он отмечен медалью за взятие Парижа, Кулемский крест. И действительно в его глазах какая-то вот есть такая притягательная сила, замечательный портрет. А этот зал Музея сословий России Илья Глазунов посвятил эпохе конца XVIII – начала XIX века. Мы с вами можем видеть, во что одевалась придворная знать в то время, какие костюмы носили в эпоху ампир. Это муслиновые и шелковые платья со шлейфами, с рукавами, фонариками. Обязательным деталью украшения костюма была шерстяная шаль с вышивкой, привезенная Жозефиной, как мы помним, из египетских походов. И принятой во многих, не только русском, но и европейских государствах, модой той эпохи. Хочу обратить ваше внимание на портрет, исполненный Тимофеем Нефом. Это портрет дочери Николая I, Александры. Девушка умерла в 19 лет от туберкулеза, но была счастлива замужем. Она вышла замуж по любви. Ее отличал веселый нрав, и она была действительно очень любима в своей семье. Неф написал этот портрет спустя 2 года после смерти Александры Николаевны в 1946 году. А рядом на стене висит портрет Веры Васильевны Самойловой из знаменитой династии актеров Самойловых. Она была звездой Александринского театра, ее ценил сам Николай I, дарил ей подарки. Тургенев написал для нее несколько своих пьес. Действительно, тоже была любимицей публики, но, к сожалению, она покинула сцену, потому что вышла замуж за военного, но в то время это было не принято, чтобы такие браки состоялись, поэтому Николай I не захотел отпускать Мичурина с военной службы, и Самойлова решила уйти со сцены. Портрет супруги Александра I, Елизаветы Алексеевны, кисти оригинал Виже Лебрен, портрет Державина и Державина. Мебель из карельской березы. Карельская береза – это русское дерево, и это наше такое национальное именно произведение декоративно-прикладного искусства. Возникли в конце XVIII века, изобрел граф Мещерский. В двух витринных горках мы с вами можем видеть произведения из фарфора и из стекла. Это как императорский фарфоровый завод, так и частные заводы. Тарелки с видами Петербурга, заварочные чайники. У Ильи Глазунова в собрании имеются несколько предметов памятных, которые выпускали в честь победы русского оружия в войне с Наполеоном. Это предметы из хрусталя, украшенные накладками из молочного стекла с миниатюрной росписью, автор, художник, миниатюрист Ракштуль. Мы видим изображение императора Александра I в лавровом венке, Барклая де Толли, генерала Платова, который первый прошел через Монмартр и взял французскую столицу в 14 году. На одном из бокалов имеется надпись «Ликуй, Москва, в Париже рос». Эти строки принадлежат Василию Андреевичу Жуковскому. «Взят Париж был 19 марта 1814 года. Сохранились удивительные свидетельства этого события. Дело в том, что Париж был взят на Страстной неделе. В среду было Благовещение. В четверг император захотел причаститься, в Великий четверг, Святых Христовых тайн. И все отмечали, какое у него было благоговейное состояние духа и светлое лицо. И ему там устроили русскую церковь походную. А в воскресенье, как раз на Пасху, после заутрени, в 12 часов дня был устроен торжественный молебен на площади Людовика XVI. И император писал князю Голицыну, насколько это было удивительное действие, в том плане, что был действительно какой-то подъем всеобщий народного духа. В присутствии парижан, в присутствии военных чинов с французской стороны умилительно было наблюдать ту сцену, когда к русскому кресту, к русскому священнику, толкаясь, пробирались и французы, и русские. По русской традиции христосовались друг с другом. Император писал: «Еще скажу тебе о новой отрадной для меня минуте в продолжении всей жизни моей. Я живо тогда ощущал, так сказать, апофеоз русской славы между иноплеменниками. Я даже их самих увлек и заставил разделить с нами национальное торжество наше. И вот при бесчисленных толпах парижан всех состояний и возрастов живая гитакомба наша вдруг огласилась громким и стройным русским пением. Все замолкло, все внимало. Торжественна была эта минута для моего сердца, умилителен, но и страшен был для меня момент этим. Вот, думаю я, по неисповедимой воле провидения, из холодной отчизны севера привел я православное мое русское воинство для того, чтобы в земле иноплеменников, столь недавно еще нагло наступавших на Россию, в знаменитой столице, на том самом месте, где пала царственная жертва от буйства народного, принести совокупную, очистительную и вместе торжественную молитву Господу. Сыны севера совершили как бы тризну по короле французскому. Русский царь по ритуалу с православному всенародно молился вместе со своим народом и тем как бы очищал окровавленное место поражения невинной царственной жертвы. Духовное наше торжество в полноте достигнуло своей цели. Оно невольно втолкнуло благоговение и в самые сердца французские. Не могу не сказать тебе, Голицын, хотя это и не совместно в теперешнем рассказе, что мне даже было забавно тогда видеть, как французские маршалы, как многочисленная фаланга генералов французского теснилась возле русского креста и друг друга толкала, чтобы иметь возможность скорее к нему приложиться. Так обаяние было повсеместно, так оторопели французы от духовного торжества русских». У нас также есть несколько предметов из собственного сервиза «Коттедж», который подарил Николай I своей супруге Александре Федоровне в честь ее 30-летия. Мы видим, что на этих хрустальных предметах имеются накладки из кобальтового стекла с таким веночком из белых роз и шпагой, и надписью «За веру царя и отечества». Императрицу, поскольку она была дочерью прусского короля, называли Белой Розой. И это было такое имя главной героини средневекового романа. И вот как-то даже когда она приехала в Берлин к отцу праздновать свой день рождения, он устроил для нее рыцарский турнир. И, собственно, это вот действительно часто изображалось в венке из белых роз, и это стало ее эмблемой. Когда царственная чета возвратилась из Берлина, Николай I подарил своей супруге дворец-коттедж.
Дорогие телезрители, мы еще продолжим рассказ о дворянском сословии. А сегодня время нашего эфира подошло к концу. Всего вам доброго. До свидания.